Глава 7. Хорошо жить на Востоке, а умирать на Западе. Аллах Акбар! Из сайта Аль-Каиды. Все кончилось примерно через полчаса. Видимо, злосчастный кувшин был кем-то сбит и расколот, а отчаянные верблюды толпой затоптали компактный сотовый телефон. Стража палками разогнала горожан, караванщики только-только успели успокоить животных, люди преклонили усталые головы, и бдительные муэдзины со всех концов Коканда одновременно начали утреннюю распевку. Причем многие славили Всевышнего в то утро особенно яростно, видимо, рев автосигнализации и их поднял на 2 часа раньше, это никому не улучшает настроение. Сам Лев Оболенский разомкнул ясные очи сразу же по окончании намаза, решительно настроенный на средин, стоял у его постели. «Вставай, о мой нечистый на руку друг! Муэдзины уже восславили Аллаха, милостью своей даровавшего всем правоверным мусульманам это чудесное утро!»
«А не мусульманам что? Солнце не светит?»
«Светит, но исключительно из-за долготерпения Всевышнего», — с чувством пояснил хаджа. «Вставай же и соверши утреннее омовение».
«Да не буду я умываться, настроения нет».
«А утренняя молитва?»
«Слушай, не заводи, говорю же, настрой души хреновейший. Ляпну еще чего лишнего, Аллах не порадуется».
Да мулло трижды глубоко вздохнул, мысленно отметив уже 2 грубейшие ошибки Оболенского, и продолжил. «Я заказал тебе на завтрак самый свежий курдючный жир, верблюжью требуху и блюдо почетного гостя, бараний глаз в кислом молоке». Вытянувшаяся физиономия льва приняла насыщенный зеленоватый оттенок. Он с трудом овладел собой, усилием воли загнав попытавшийся выпрыгнуть желудок обратно в пузо. Узкие глаза хаджи удовлетворенно блеснули. «А ну, скажи быстро, нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его?»
«Аминь!» — равнодушно перекрестясь, подтвердил наш герой.
Бывший визирь Коканда присел на корточки рядом и тихо признал. «Ты не мусульманин. Ты не с Востока. И ты вообще непонятно кто».
«Примерно это я и пытался вдолбить тебе вчера».
«Помню. Но, знаешь, так ли уж это важно?» Неожиданно весело откликнулся на средин. «Будь ты хоть самым отъявленным христианином из самых замороженных северных стран, потерявшим родню, средства, ум и память. Главное, что ты непревзойденный вор и мой друг».
«Нет».
«Что нет? Где нет? Нет, это значит, ты мне не друг?»
«Друг».
«Вайма, зачем тогда первое нет?»
«Затем, что я не вор», — твердо заявил Лев. «То есть с уголовным прошлым завязал и красть ни у кого, ничего не намерен, ни за что на свете».
«Сказал же, не буду, а как же, отвянь, но мой бедный ослик,
даже не уговаривай».
Голос льва осекся.
«Минуточку. Ты что-то там начал говорить о моем Рабиновиче».
«В 10-тысячный раз объясняю тебе, у обиженной Всевышним злокачественной опухолью на весь мозг, что это мой осел. Мой. И сейчас это ясноглазое чудо с трогательными ушками и точеными копытцами томится в плену на конюшне жестокосердного султана. Он несчастный, он безнадежно ждет, когда я приду к нему, потреплю по холке, угощу сладким урюком и лепешкой с халвой. Увы, бедняжка, напрасно ты всматриваешься в равнодушные лица слуг. Напрасно ждешь звука знакомых шагов, напрасно проливаешь огромные горькие слезы, отвращая изысканную морду свою от золотых яслей с жемчужным ячменем. Горе твое велико и разлука наша вечна, ибо этот несознательный тип не хочет тебя красть». Оболенский встал и, набычившись, уперся взглядом в стену. Сначала он даже немного побился в нее лбом. Шишка получилась солидная, но щемящий облик родного парнокопытного не отпускал. Лев вспомнил, как они познакомились. Два брата-дебила вели маленького ослика на продажу караванщикам или на скотобойню, а разрешить их некрасивый спор додумались попросить именно нашего героя. В результате оба злодея остались с носом, а окрещенный Рабиновичем ушастый друг по собственной воле делил с багдадским вором все тяготы и приключения нелегкой судьбы честного уголовника. Не спасти его теперь значило бы по всем понятиям предать друга.
«Я знал, что ты согласишься, Лёва Джан!»
«И не делай такое удивленное лицо, словно в твоем плове оказалась муха, хотя ты собственноручно клал туда только тараканов. В выразительном молчании твоей спины самыми большими буквами написано «Положительное решение». Ну, еще и пара нехороших слов обо мне, я не хочу их читать.
Только ради Рабиновича. Первый и последний раз.
Ой, да кто бы сомневался, вах!»
Последующие полчаса Хаджа с воодушевлением расписывал детали своего плана. История-то достаточно поучительна и забавна, как для будущих ослокрадов, так и для защитников прав животных. А посему... Озаглавим ее следующим образом. Сказ об отчаянном багдадском воре, его мастерстве, хитроумии и изворотливости, посрамившей официальные власти Коканда просто так, наспор, для разминки. Название, конечно, несколько длинновато, но за неимением лучшего.
«Муж мой! Ты знахарь, знахарь, а не ветеринар!»
Уже в третий раз настоятельно втолковывала толстенная ханум в длиннющей паранже и кособоких тапках. Но ее супруг, пестро одетый, высоченный негр с блестящим черным лицом, голубыми глазами и огромной сумкой на плече, слушал рассеянно, его донимали мухи. В самом деле от чернокожего так сладко пахло, что насекомые никак не могли удержаться от соблазна.
«Почему у вас нигде нельзя купить нормальный театральный грим? Да мне же сейчас тополиный пух липнуть будет. И почему именно патока?»
«Так я предлагал тебе деготь. Лёва Джан, поздно менять обличие. Для всех любопытствующих ты выглядишь настоящим мараханским знахарем, понимающим тайный язык животных и умеющим излечивать их хвори. Входи во дворец и кради нашего ослика!» Я обязуюсь отвлечь стражников высоким искусством игры в кости на раздевание.
«Хм, тогда я тоже хочу посмотреть».
«Я разденусь перед тобой вечером, как надлежит благочестивой жене, чтущей законы шариата и соблюдающей свою красоту для единственного из достойнейших мужей. Я тебе покажу даже свою волосатую ногу аж до самого колена. А еще хрипло спою и попью в бубен. Эй! Лёва Джан, муж мой, зачем ты так убегаешь?
Во имя, вот они, мужчины!»
Не подумайте, что наш герой удрал от пустопорожней болтовни с псевдоинтимными намеками. В этом забористом деле образованный Оболенский заткнул бы за пояс трех хаджей, но сейчас он действительно ускорил шаг, потому что руки буквально чесались. Великий и неуловимый багдадский вор ничего не хотел красть. Но его музыкальные пальцы нуждались в практике. Он несся по базарной площади, как черный демон, сияя патокой и на ходу осуществляя самые причудливые реформы перераспределения ценностей, причем не оставляя липких отпечатков.
«Вах, Абдулла! Откуда у тебя такой богатый пояс? Весь из золота, парчи, жемчугов и... А куда ушли твои штаны, Абдулла?»
«Я веду на продажу этого благородного коня. Это же баран.
Сам ты такой слов? Зачем так сказал? Смотри.
Это цыпленок.
Вайдот, где мой конь? А только что был бараном. Слушай, я покупаю. Такой причудливый зверек, весь разный. Да, давай».
«Это не мой кошелек. У меня никогда не было столько...
Сколько? Ах, воистину это мой кошелек.
Вайме... Где моя жена? Почему под этой паранджой моя гюзель маленькая, как газель, а ты суешь мне слона, как твоя марджина, а? Убери ее, сказал тебе, не моя. Или моя, но зачем тогда так везде выросла, а? Такая балда. «Правоверная! Я уже 6 раз заплатил за этот плов, положив свои кровные таньга в его жирную бесчестную руку. Куда ты меня трогаешь, шайтан? Нет там заветной машины с деньгами. Это место называют чуть-чуть иначе. Хватайте его, мусульмане! Он украл у меня целый дирхем и вернул. Ой, нет, украл! Опять вернул! Опять украл! Не трогайте его, мусульмане! Я хочу понять, как это у него такое получается! Ну, покажи, покажи, покажи еще раз, почтеннейший!»
Наконец, когда запыхавшийся Оболенский добрался до задней калиточки дворца, он чувствовал себя в великолепной форме. В двери распахнулось маленькое оконце.
«Открывай, служивый, Айболит пришел!»
Лев протянул руку, приветственно постучав стражника по шлему. Самое удивительное то, что ему безропотно открыли.